говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей, вашей и вашей сегодня тоже жизнью. Владислав Юртов, Александр Саюбаев. Хочу сейчас быть пастором церкви.
Нет.
Но ты отказываешься каждый раз. Угу. Тайный.
Не надо.
Служитель церкви Остров Спасения города Санкт-Петербурга, Васильевский остров. Друзья мои, кто живет там, можете посетить эту церковь в любой из дней, когда она работает. А мы сегодня будем говорить о лозунгах и о том, как они работают в нашей жизни. И о том, что некоторые лозунги, кажущиеся нам абсурдными, странными и нежизнеспособными, на самом-то деле вполне себе жизнеспособны и работают в нашей жизни активно, даже если мы их отрицаем как работающие. Ставьте лайки, делайте репосты. Эфир называется «У нас мир – это война, добро – это зло». Кто читал Оруэлла, роман 1984, понимает, о чем это речь. Если не читали, ничего страшного, мы все равно не так много будем говорить об этом романе сегодня, но, тем не менее, коснемся его. Комментируйте трансляцию, а мы эти ваши комментарии обязательно почитаем и обсудим с Александром в процессе нашего эфира. Это ближайшие 50 минут. Слушай, первый вопрос, пока я тоже ставлю лайки и делаю репосты. У меня тебе такой: почему так много людей, в принципе, любят повторять какие-то лозунги, жить лозунгами? Или они думают, что они живут лозунгами, да? Вот эти, постят эти лозунги, даже когда они... Ну, просто такая чушь
откровенная. А ты переименуй, вот потому что для нового поколения, мне кажется, слово «лозунг» — это что-то далекое. Это нам с тобой понятно, да, у нас везде.
Мемчики.
Слава КПСС висела, да, на каждом доме. Вот, а сейчас, да, это вот там статусы, мемчики, да, и люди думают, что это что-то на них не влияющее. На самом деле это в мозг всегда внедряется, действует, руководит, и, ну, действительно, люди в своей жизни... не задумываясь, да, подсознательно, почему-то это сделал, там, потому что меня там сложно найти, легко потерять там, и так далее, да?
Да-да, но вот почему люди любят такие лозунги, такие
так это же просто.
Фразочки, статусы, и ты, бывает, читаешь какой-нибудь статус какого-то человека, красивая фраза, да, ты даже, знаешь, это даже, знаешь, может быть, не статус, а вырванная цитата какого-нибудь крутого там парня, какого-то крутого чувака, или даже цитата из Священного Писания,
да.
Вырванная,
да.
Вот ты читаешь ее и понимаешь, что человек реально собирается, планирует, как-то, не знаю, строить жизнь по этой цитате, да, или по этому статусу, там, по этому лозунгу, или почему-то еще по этой короткой фразе, а ты понимаешь, что она реально не работает. То есть где-то в узком пространстве жизни она, может быть, и работает, да, но как только ты расширяешь жизненное пространство до уровня даже, может быть, своей семьи, вообще ни разу не работает.
Ну смотри, для тебя не работает, а для него работает, да? Вот у него есть личный опыт, да, жизненные какие-то ситуации. И вот в его понимании, да, в его жизненных ситуациях он прочитал эту фразу, и она точно, вот я об этом думал, прям вот как раз. Знаешь, опять же, как это, в стариков превращаемся?
Ну,
в нашем поколении, да.
В нашем поколении.
Мы фразы из там рок-песен, да, точно так же использовали. Да, любовь там стоит того, чтобы жить, там что-то...
А любовь стоит того, чтобы жить?
Смерть того, чтобы ждать, что-то такое.
Ну, что-то такое было, да. Я, честно говоря, я слабо припоминаю какие-то песенки или какие-то цитаты из песен, кроме, может, пару цитат из, естественно, Виктора Цоя, там, да, «Перемен требует наши сердца» и все прочее, да, которые мы граффитили на стенах, рисовали. Чувствовали себя революционерами, ну как же...
Который он, кстати, пел не про революцию вообще.
Который он пел не про революцию, но тем не менее, тебе хотелось думать, что, что какое-то отношение к этому это имеет. Ты считаешь, что страсть к этим цитатам – это желание какой-то простой, примитивной, понятной жизни или чего?
Нет, это... Я вот много о чем думаю, да, но так как я не художник и не поэт, да, мне сложно сформулировать это кратко и емко. И тут вдруг я вижу фразу, которая кратко и емко формулирует то, о чем я много думал и переживал там и так далее. Ну вот, собственно, я это пощу, и все это видят.
И
зачем,
это видит?
Зачем, правда, не знаю. Ну, я давно перестал постить. Хотя был период, когда я тоже каждый день, у меня прям была потребность каждый день что-то заявить этому миру.
Что-то заявить о себе, о своих убеждениях, даже если это никакого отношения к твоей реальной жизни не имело.
Какой вопрос с подковыркой? Ну нет, я все-таки старался это, соблюдать баланс того, что есть и к чему я призываю. У меня как-то с самого начала была такая потребность.
Самая дурацкая цитата, самый дурацкий лозунг, которые ты в своей жизни постил в интернете или, не знаю, писал в своем дневнике, в учебнике какого-нибудь там, ну, где пишут ее, на партии, еще там где-нибудь, может быть, где молодые люди.
Ну, у меня был
в наше
дневник.
Время с тобой писали.
Да, у меня вещи. Был маленький дневничок, и я там однажды написал, что, типа, вот, ну, я там прошел кризис личностный, mm-hmm. и по результатам этого кризиса я просто занимался самотерапией, я себя убеждал, что я вышел сильнее, мудрее, я многое понял. И вот там то, что я понял, я потом перечитывал, а так ржал с того, что я там понял. Ничего я там не понял. Вот, я потом уже через много-много-много лет вот еще раз эту ситуацию всю в голове провертел, да, хорошо, слава богу, что все так сложилось, могло быть совершенно по-другому, да, хуже и с плохими выводами, да, но я вот сейчас говорю как раз о том, что я тогда сделал какие-то выводы глубокомысленные, как мне тогда казалось, хорошо, что не было интернета, да, я бы это запостил, вот у меня такое было внутреннее ощущение, сейчас бы было бы стыдно, наверное. Ну, даже не стыдно, а смешно. У нас недавно с молодежью речь, в смысле, не речь, а беседа произошла на эту тему. Стоит ли удалять там старые статусы, видосы и так далее. И я как бы убеждал, я, в общем-то, так считаю, действительно, что это моя жизнь, это мои проявления в этот мир. И если я тогда, вот в то время, в тех обстоятельствах себя так проявил, ну, значит, так тому и быть. Я тоже, мы с тобой тоже обсуждали эту тему, я не удалял ничего никогда, кроме одного поста. У меня был ЖЖ раньше, хотя он и сейчас, наверное, еще...
Друзья мои, ЖЖ, кто знает, что такое ЖЖ? В комментариях напишите, пожалуйста, я знаю, что такое ЖЖ. Да, продолжай.
А я один пост скрыл, не удалил его, он есть там, вот, но я его скрыл. Не потому, что я передумал, я до сих пор так считаю, но я побоялся, что люди могут его неправильно понять. Вот. Угу. Это вот, наверное, единственный случай, когда я что-то скрыл от людей, то, что раньше я...
Мы с тобой отвлеклись вообще от темы, и мы даже еще не подошли к теме нашей передачи, на самом-то деле, сегодня, но уже отвлеклись от нее. Я в своей жизни удалял сознательно только свои старые проповеди. То есть, ну, вне конспекты проповеди.
А это вот как раз именно то.
Я не думаю, нет, они были сказаны же вслух, ну, как бы устно, да, то есть, но я перечитываю конспект, понимаю, что я написал полную ерунду, и как бы сохранять ее просто нет смысла для себя, да, то есть я не вижу ценности в этом тексте никакой. Я удалял. А если брать посты в интернете, я удалял в интернете посты только по чьей-то просьбе. То есть, мне кто-то пишет, например, да, и говорит, Влад, то, что ты написал, оно, ну, наверное... Ну, как бы не нужно себе это писать, да? Вот тебе не нужно это писать публично. Ну, вот. И я там иногда, посопротивлявшись, подумав, ну, как бы, хорошо, окей, там, по просьбе братьев я там удалю, если вы считаете, что для меня это небезопасно или странно, да? Ну, в этом контексте, да? Или это подведет общее какое-то дело. Но так, чтобы какие-то свои личные убеждения удалялось, или это было вот мое убеждение, это ни на кого не влияет, может быть, или просто я высказываю свою позицию, которая потом поменялась, нет. Потому что мне кажется, что это правда. Я с этим столкнулся впервые несколько лет назад, когда у меня была знакомая, она сейчас есть, ну, подруга, девушка, у которой был, ну, очень антисоциальный образ жизни, скажем так, да. Сейчас она благочестивая христианка, все у нее хорошо, все замечательно, давно уже. Я говорю, слушай, почему у тебя в социальных сетях вот эти фотки с вином, там, знаешь, с сигаретами и всем прочим? Она такая, ну, а зачем мне это удалять? Сегодня вот Бог меня сделал такой, да. Раньше я был такой, и пусть эти люди видят, что вот... Этот прогресс в моей жизни, он,
слушай,
он
есть. Это надо силу иметь.
Он возможен. Я когда я проводил семинар по благовестию, я всем это сейчас говорю, что ни в коем случае не удаляйте свои старые фотографии. Ни в коем случае. Никогда не удаляйте. Пусть все люди это видят и понимают, что вот раньше ты был, не знаю, там вот таким, а сегодня ты, вот Саша Суюбаев, служитель Церкви Остров Спасения. Город Санкт-Петербург.
Слушай, вот я вспоминаю, что мы там фотографировали и на видео записывали, когда не было соцсетей. Я бы, наверное, не хотел, чтобы это сейчас где-то всплыло.
Ну, знаешь...
Мне было бы неудобно.
Наверное, в каких-то вещах да, но, с другой стороны, конечно, да, конечно, было бы неудобно. И нужно мужество какое-то для этого определенное. Но, опять же, ты же из своей головы это никогда не удалишь.
Ну, да.
И из памяти людей, которые это все видели, знали, ты тоже этого не удалишь. О некоторых вещах я сознательно рассказываю в своей жизни сейчас, о стыдных вещах, именно для того, чтобы этот контраст был заметен, и это было как свидетельство, да, о Божьей силе, о Божьем действии в моей жизни. Ну ладно, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, мы постепенно подходим к теме нашей сегодняшней передачи. В описании к этому видео есть две ссылки, одна на канал Ютуба Владислава Юртова, это я, друзья мои, А вторая ссылка на страницу финансовой поддержки проекта, который я веду на Telos Media. Пожалуйста, туда заходите. Подписывайтесь на ежемесячные пожертвования. Пусть это будет 100 рублей только, но эти 100 рублей помогут нам хватить еще 1000 человек в нашей трансляции. Если вы не готовы пожертвовать нам ежемесячно, на регулярной основе, можете это сделать однократно. Только поставьте галочку в нужном месте на странице финансовой поддержки. Ну и вы видите, многие из вас, телефон доверия 8-800-333-1706. Это телефон доверия, по которому может позвонить любой человек до 8 вечера, включительно. Даже если вы не ходите в церковь, не читаете Священное Писание, но нуждаетесь в поддержке, вам не с кем поговорить, вам одиноко, звоните, и профессиональные психологи-консультанты с вами пообщаются, и, ну, может быть, помогут вам как-то выйти из той ситуации, в которой вы пребываете. Поехали. Я не зря вспомнил Оруэлла, да, там звучали такие странные, какие-то странные лозунги. Это тоже лозунги. «Мир — это добро». Добро – это зло. И когда мы читаем, мы как бы понимаем о том, что мы читаем вообще-то фантастическую книгу, антиутопию. Ну, как бы понимаю, я специально это говорю, у тебя свое особое мнение есть. Как бы фантастическую книгу, как бы антиутопию, которая в таком в утрированном, да, виде представляет возможное будущее, к которому мы можем прийти, где все стало наоборот. Все наоборот. Мир – это добро, добро – это зло. Вот как ты считаешь, эти лозунги действительно фантастические и антиутопичные?
Ну, если мы с тобой переместимся в поле богословия, да, нашего любимого, то сколько в Библии таких противоречий? Вот прям вот таких. Не мир я пришел принести, но меч, да, говорит.
Но мир, на самом деле. Да. Да.
Ну вот, это корни-то все те же самые. Очень сложно объяснить устройство мира простыми чеканными фразами. Невозможно практически. Потому что, описывая одну сферу, у тебя получится, что Бог – это любовь. Описывая другую сферу, ты видишь, что Бог – это гнев, да, огонь.
И куча у людей, народов, которые были уничтожены.
И если мы будем говорить вот простыми, упрощенными максимумами, да, то мы неизбежно столкнемся. Как так? Бог не может быть одновременно и таким, и таким.
Да?
А он вот... Сложный.
Он сложный?
Его простыми фразами не объяснить.
Если возвратиться к этим понятиям, вот в заголовке, которые введены, мир и добро, как бы ты, описывая добро и мир своим детям или молодежи вашей церкви, да? Под миром мы имеем в виду не мир, в смысле, как сообщество людей, да?
Да, мир – это тишина, не война.
Не война, да. Как бы ты описал людям, что такое мир или мир в сердце? Это, в принципе, тоже не война, наверное, да, в каком-то смысле? Ну, мир между людьми, это все какой-то вот некий покой. Там. Но нет, давай, ты будешь описывать, да? Вот как бы ты описал людям, что такое добро и что такое мир?
Не, я не возьмусь за это дело. У Толстого это 3 толстых тома заняло, да, описание войны и мира.
Угу.
В приложении к его обществу, в котором он жил. Я даже не Толстой.
На самом деле, война и мир это была повесть про дуб, а все остальное это дополнение к этому описанию дуба.
Вот, кстати, я недавно, в отличие от Оруэлла, перечитал «Войну и мир». Во взрослом возрасте совершенно по-другому книга воспринимается. Всем рекомендую.
Я купил специально себе пару лет назад новый «Война и мир», там в бумажном виде. Угу. Но так даже не открыл еще. Хочу перечитать.
Ой, тоже. Это рекомендую. Я бы вот немножко хотел, как бы сказать, защитить, да, этот мир 1984 и про вот этот лозунг «Мир – это война», да. А это на самом деле древний лозунг. Хочешь мира, готовься к войне. Да? Это вот из этой же серии. Просто для того, чтобы легче внедрялось, это еще упрощалось, и дошло вот до вот этого абсурда. Да? Мир – это война. Если смотреть прямо, мир – это война, ну бред, ну реально. Угу. Как это? Черное-белое, там, доброе-злое, сладкое-кислое, и все в одной упаковке. Но если сделать обратный разворот, да, то можно всегда объяснить, что... Ну, действительно, если ты хочешь, чтобы ты жил в мире, то надо сделать все, чтобы ни у кого даже желания не возникло на тебя нападать.
Ты знаешь, как израильтяне какому-то, один из руководителей Израиля, современного, естественно, Израиля, говорил примерно такую фразу, что у нас нет плана вторгаться, ну, пусть будет в Палестину, да, вот, ну, поскольку у них там постоянно я просто не помню точно, у нас нет плана вторгаться в Палестину, но если... придется, то мы эти планы осуществим. Как-то так, знаешь, у нас нет плана вторгаться, да? Мы не строим планы вторгаться, но если мы эти планы осуществим...
У нас тоже Россия наша всегда защищаясь от врагов, да, как-то взяла и до Аляски вот
дошла, да. Добро это зло, это лозунг, тоже лозунг, но это лозунг немножко другого характера, что ли, чем мир — это война.
Ну, вот настолько это сложные вопросы, что вот не здесь за 2 минуты их обсуждать.
У нас с тобой 35 минут впереди, да. Поэтому мы еще успеем с тобой это обсудить. Друзья, пишите комментарии, а мы их обсудим с большой радостью. Вот, все, что вы думаете по этому поводу. Смотри.
Ну, давай. Про добро и зло. Я когда учился в школе, я еще застал немножко марксистско-ленинское воспитание, да, совсем краешком. Там нам рассказывали про диалектику, да, про этот материализм.
В 11 классе, что ли?
Да, в 10-11. Я даже, у меня был конспект трудов Ленина, я еще успел повести немножко. Нас тогда учили, и, собственно, сейчас светское образование, оно не сильно отличается от этого, да, что нет объективного добра и зла, да, все относительно, и, соответственно, то, что для тебя добро, для кого-то другого это зло. Ну и на практике мы можем легко, привести кучу примеров этому, да. Когда для меня, если я, допустим, произвожу товар и продаю его, для меня хорошо, когда этот товар дорогой. Да?
Максимально дорогой.
Да, я, соответственно, от этого зарабатываю, мне хорошо, моей семье хорошо, всем моим близким хорошо, церкви хорошо, десятина больше. Да? Но для тех, кто покупает этот товар, для них это плохо. Вот, потому что они приходят в магазин, все дорожает, инфляция, ужас.
Давай поговорим о более, может быть, трагичных вещах. Смотри. Я, как ты знаешь, занимался несколько лет социальной работой с алконаркозависимыми, да, и людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. И когда я говорил, думал про себя, про этот эфир, про фразу «добро – это зло», я, например, представлял такую картину, это реальная картина из жизни, когда молодой человек, страдающий наркотической зависимостью, опять же, то же самое, он пытался бросить, его ломало, ему было жутко больно. Если ты когда-нибудь видел наркоманов в ломке, это жуткое, страшное зрелище. И им, правда, по-настоящему страшно больно. Да? Uh-huh. Это боль, которая разрывает тебя просто изнутри, ломает все твои кости, как тебе кажется. Ну, вот. И мама, желая этому человеку добра, желая, чтобы он не мучился, брала его под ручки, на руках относила в машину, отвозила его к барыге. Сама поднималась к барыге, покупала ему дозу наркотиков. И ждала, пока он уколет в машине этот наркотик, чтобы ему стало хорошо.
И из лучших побуждений делала ему еще хуже.
Да, все больше и больше погружая его в пучину вот этой зависимости и страданий, которые он испытывал. Но ведь, как ты правильно заметил, все относительно в этом мире.
Это у марксистских ленинцев все относительно.
Слушай, ну смотри.
Я хотел сделать переход, но мы-то...
Но мы-то христиане. Смотри, ну окей, ты можешь сегодня перевести... Это старая дурацкая притча, анекдот почти, что, может быть, ты его слышал, что, мол, если ты переводишь... Даже в интернете гулял этот текст, там много примеров было. Ты можешь сегодня перевести бабушку через вот гололед, у нас страшно, 20 градусов, да, через дорогу, чтобы она не попала под машину, не упала, а бабушке в сумочке крысиный яд, который она своему дедушке несет в этот момент, да, чтобы отравить его. Ты бы ее не перевел, она попала под машину, сломала себе
дедушка остался
тазомедренный сустав, да, прилежала бы 3 года в больнице, дедушка остался бы жив. И ведь в реальной жизни мы никогда не можем точно знать, какое действие мы осуществляем, а мы с тобой, как христиане, как будто бы имеем ответы верные, да, о том, что такое хорошо, что такое плохо. Что делать и как же быть?
Вот в случае с дедушкой и бабушкой, да, по-христиански ты должен был помочь бабушке перевести ее через дорогу. Да. Что будет дальше, это не твоя зона ответственности. Ты не король мира, да, не прокуратура и даже не Бог. Угу. Вот Бог пускай руководит, там, сломать ей ногу, не донести этот крысиный яд до своего дедушки и так далее. Ты об этом не знал, на тебя ответственности этой нет.
Есть такая известная история про одного пуританского пастора, проповедника, служителя, я, к сожалению, запамятовал его имя, у которого была вот подобная ситуация. Он сидел в тюрьме за свои пуританские христианские убеждения. Был случай, когда ему удалось сбежать или как-то там, в общем, короче, покинуть место заключения. Он убегал, за ним бежал надсмотрщик там, или там, цирик, надзиратель, в общем, короче, охранник, телохранитель, там, кто там он был. И по дороге убегая, тот вот, преследователь попал то ли в полынью, то ли... Ну, короче, он стал тонуть там где-то, я уж не помню где. Тот вернулся, вытащил его из полыни, спас его от смерти и был казнен.
Ну... Христианский поступок.
Мог ли он этого не делать, и был бы он прав при этом?
Нет, не мог. Он должен был его спасти.
Даже если ты четко и ясно понимаешь,
так что... Так люби врага своего.
Такой шаг приведет к твоей смерти.
Ну, да.
А как же твоя ответственность, предположим, вот ты убегаешь, этого преследователя, тебя ждет дома жена, дети, там, да, и они все находятся в зоне твоей ответственности, ты за них отвечаешь.
Ну, что поделать.
Как принимать решение, если... Мне кажется, что в определенном...
Ну, извини, давай, да, я тебя перебью. В церковной практике, да, я вот сейчас рассказал, я действительно так думаю, да, но я столкнулся давно и часто с этим сталкиваюсь, что христиане меня не понимают, когда я так говорю. И я понял, что тут, наверное, дело даже не в христианстве. Это, ну, у меня просто профессия, кто не знает, я военнослужащий, да, сейчас, правда,
метеоролог.
В запасе.
Тот самый метеоролог... человек, который обманывает нас каждый день с погодой.
Нет, это научно обоснованное предположение.
Научно обоснованное, да, предположение. Хорошая фраза.
Ну, это определение слова прогноз.
Хорошо, да, да, давай, продолжай.
Так вот, и я как бы по личным убеждениям пошел в армию в свое время. И это, наверное, вот какой-то определенный склад, ну, не знаю, там, психики, личности, который приводит в итоге в армию. И я вот, когда такие вещи сейчас вот тебе рассказал, да, у меня это прошито, я даже об этом не задумываюсь. Ну, ну вот, вот такой у меня сложился тип личности. Даже не знаю, из-за чего. Наверное, из-за книжек, там, фильмов, которые я в детстве пересмотрел. Mm-hmm. Наверное. И поэтому я не говорю, что вот я вот прям вот точно, да, я пожертвую жизнью ради незнакомого врага, но я знаю правильный ответ. И когда такая ситуация, не дай бог, сложится... Первое, что мне придет в голову, это именно это.
Угу.
А все остальное будет потом. Я тебе рассказывал до эфира, да, что у меня была ситуация, когда я знал правильный ответ, я к нему стремился, я его добивался, но когда надо было сделать последний шаг, у меня ноги отказали, я не смог этот последний шаг сделать. Угу. И у меня пришлось внутренне перебарывать это. Я допускаю, что и в ситуации вот с этим товарищем похоже бы что-то могло произойти, и в другой какой-нибудь ситуации... Тяжело пожертвовать своей жизнью. Ну, реально тяжело, страшно, больно. Не это самое. Но правильный ответ такой. Вот, на мой взгляд, надо было сделать так.
Опять же, мы как христиане с тобой стремимся к миру. Мы стремимся к тому, чтобы ты недавно хотел получить венец миротворца, да, там в одной ситуации, подвигая меня, сделать определенные правильные действия. Я тут совершенно с тобой согласен. Но иногда в нашей жизни мир, к которому мы стремимся, он реально, ну, мир, этот мир – это зло по сути. Когда, например, я достигаю мира с тобой в каких-то угу. ситуациях, жертвуя своими базовыми убеждениями, предположим, да, или идя еще на какой-то угу. компромисс в какой-то еще сфере жизни, может быть, не убеждениями, а чем-то еще. Надо ли стремиться к такому миру? Или лучше, чтобы между нами была война, чем вот мы переступаем через себя, я переступаю через себя или через других людей, их интересы ради достижения мира с тобой.
Вот с точки зрения мирской философии, да, твой вопрос, он не имеет ответа. Можно думать, как мне комфортнее, можно думать, как меньше людей пострадает или еще что-то, да, но у нас есть подсказка, да. Мы всегда можем спросить у Бога, и Бог скажет, как правильно. А дальше вопрос. Хватит у меня сил сделать как правильно, как хочет Бог, да? Смогу ли я пожертвовать там вот своими убеждениями, своей личностью? Ну, реально надо иногда прямо вот часть личности взять, вот так вот отрезать mm-hmm. и выбросить только для того, чтобы остаться вот в Божьих рамках. Ну, так это и есть покаяние. Ну, ты вспомни свое первое покаяние, оно же именно такое и было.
Мое первое покаяние было в 11 лет, если ты имеешь в виду то покаяние, которое я считаю для себя ну, первым, базовым, угу. ключевым. Угу. Да? Мне было 11 лет, и я это сделал, потому что меня привлекло личность Иисуса Христа. Я ничего об этом не знал, кроме о христианстве, о богословии, кроме личности Иисуса Христа, которая меня на тот момент привлекала, да, как Бог, Сын Божий, который...
Ну, то есть, метаноя тогда не произошло?
Нет, почему? Поскольку тогда начался какой-то путь, угу. к которому я стремился идти, да, я же начал читать христианские книги, литературу я изучал, я мечтал стать монахом там или кем-то еще. То есть, угу. конечно, какая-то метаноя, просто видишь ли, у кого-то эта метаноя заключается в том, что он, не знаю, там, опять же, наркоман, да, он угу. бросает наркотики и резко перестает их употреблять, а для кого-то метаноя это... плавный последовательный путь. К тому же, если человек в принципе положительный, то у него метаноя как-то, знаешь, вот особо и не наблюдается. Для него метаноя немножко в другом, наверное, заключается.
Ну, вот как показывает, опять же, практика, эта метаноя может наступить и потом.
И потом.
На пути.
Вот. На пути, да.
Ну, собственно. Было в моей жизни такое, что да, я вот вроде я христианин, служитель, все дела. И потом попадаю в такую ситуацию, и прям вот все мое естество говорит, что надо вот так, я хочу вот этого, это тебе будет хорошо, комфортно, приятно, ты это любишь. А убеждения, которые от Бога, говорят, нет, это путь в погибель.
Мне кажется, что ты сейчас упрощаешь ситуацию. То есть ты пытаешься наш разговор свести на уровень, ну, как бы, вот разговор...
Лозунгов.
Лозунгов, да, лозунгов. И разговор двух парней в студии Telos Media, да, которые... у которых маленькие проблемки, маленькие люди, маленькие проблемки, прости, я не вижу. Да? Ты военнослужащий, и ты изучал тактику, стратегию. Я в меньшей степени военнослужащий, чем ты, но тоже знаком с этими словами. И тоже, так сказать, их изучал, все эти вещи, да, на кафедре военной. В смысле, ну, это вообще не важно. Смотри, вполне реальная ситуация. Ты, может быть, слышал концепцию справедливой войны в христианстве, которая существует, да? То есть христиане имеют право вести войну в случае там, определенных совпадающих ну, по четырем пунктам вещей, да, что это война, там, там, допустим, ты защищаешь свою территорию, да, или пытаешься устранить справедливость, ты не издеваешься над врагами, да, то есть ты ограниченно причиняешь им зло, ну и прочее, прочее, несколько пунктов. И вот в концепции справедливой войны есть ряд богословов там, 18-19 веков, которые в том числе говорили о том, что христианин имеет право в том числе и упреждающий удар наносить. Это достаточно маргинальная точка зрения в рамках концепции справедливой войны. Но представь ситуацию, ты президент некой республики там, банановой, да, неважно, а может быть даже Российской Федерации, кто знает в будущем. Ты точно знаешь, что у тебя есть разведданные, да, что вот та страна какая-то мифическая, банановая тоже хочет на тебя напасть. Ты точно это знаешь. Они готовятся к войне, они накапливают военный потенциал. Они вербуют сотрудников в твоем окружении и прочее, прочее. И вот-вот то самое 22 июня настанет, да? Ты можешь это прекратить. Все, нанеся упреждающий удар.
Ну, не дай бог оказаться в такой ситуации.
Нет, ну вот это же реальная ситуация.
Реально, да.
И как быть?
То есть я не возьму сейчас давать правильный ответ. Когда до нее дойдет, я помолюсь, спрошу Бога и сделаю, как он скажет.
То есть ты должен, ты же понимаешь, что в этой ситуации ты, скорее всего, должен начать войну первой.
Возможно.
Ради мира.
Давай так, я не исключаю.
Да. Ради мира.
Да.
Не кажется ли тебе, что у каждого человека на его уровне таких историй происходит вагон и маленькая
тележка? Согласен, конечно.
Не такого масштаба уровня, да, но ты должен начать войну, условно войну, да? Или причинить зло человеку.
Да, напасть первым, выглядеть в глазах всех полным уродом, да, моральным. Да, такое бывает. Ну, и
что? Я хочу понять, во-первых, каким образом...
Высшее благо. Ну, по крайней мере, как ты его понимаешь, да? А высшее благо у христиан неизменно связано с волей Божьей.
И ты считаешь, что сегодняшний христианин... Ты же прекрасно понимаешь, что среди христиан очень много там пацифистов, да? Пусть их пацифизм не обоснованный, или обоснован плохо, или он такой тоже, простите, друзья, немножко примитивный, потому что он не учитывает реальность, в которой мы живем вообще, да? Что для, если ты скажешь такому христианину-пацифисту, искреннему верующему человеку, что ты должен вон того парня первым ударить, это как бы вот немножко взрыв мозга, там... разрыв шаблона, и тебя будут обвинять в том, что ты вообще нехрист какой-то, затесался наш волк в овечьей шкуре. Как все-таки правильно принимать решение? Ты говоришь о воле Божьей, но когда мы оказываемся в критической ситуации, как-то сложно вот садиться, начать молиться, открывать Библию, там, знаешь, и выяснять, должен ли я того парня ударить первым.
Надо смотреть радио Теос, да, и вот такие вот разговоры. Нужно заранее готовиться к экстремальным ситуациям, а проговаривать их, молиться заранее, да, узнавать заранее волю Божью. К сожалению, не часто такое в жизни встречается, но вот.
Сергей Жанинов пишет: понятие добра у людей разное, если не считать библейские понятия. А могли бы, Сергей, вы написать, что в вашем понимании добро, вот как вы понимаете библейский смысл, потому что это тоже очень важно. Библейское понятие тоже очень может быть разное, добра. У кого-то пацифизм такой оголтел, это тоже библейское понятие, а я, например, считаю, что это просто антибиблейское понятие, да, пацифизм вот в этом...
Ну, тоже, тоже загнул.
Нет, но я имею в виду, что пацифизм, когда ты... опять же, у меня был там диспут в какой-то степени с одним человеком, доктором богословия, между прочим, да, из Ташкента, он доктор и по жизни врач, да, и он еще доктор богословия, который, напомню, серьезно говорил о том, что если при мне будут насиловать мою жену, да, ну, правда, он сказал, я как бы вот, я пацифист, и я буду смотреть на это, молиться, ну, и как-то вот, и, ну, для меня это прямо просто, вот, знаешь, это не только со светской точки зрения мерзкий поступок, но и с библейской точки зрения мерзкий поступок, угу. Мое понятие, ну, да, моих да. понятий. Поэтому, конечно, пацифизм
может быть... Давай поясним с библейской точки зрения.
Да.
Бог создает браки, да, Бог дает мужчине жену, детей, и он их дает не просто так, да, а с ответственностью вместе. Поэтому мужчина несет ответственность за свою семью, в том числе и за ее физическую безопасность. Все. Угу. Ну, по-моему, это очевидно, но, видишь, не для всех.
Как отличить, как ты думаешь, как отличить такой глупый такой какой-то лозунг, который узко жизнеспособен или вообще в реальности не жизнеспособен, от той фразы, которую ты мог бы сделать, там, не знаю, девизм своей жизни.
Как отличить?
Ну да. Вот это как бы глупый лозунг, а вот это та фраза, которую ты мог бы на свой флаг поместить.
Ну, наверное, все-таки я вернусь к тому, с чего начал. Это должно как-то с твоей жизнью совпадать. Потому что если ты заявляешь какую-то фразу как свой девиз, но при этом даже в значение не сильно вдумываешься, да? Очень, кстати, часто этим грешат христиане, постя цитаты из Библии, вырванные из контекста, там, вообще никакого отношения не имеющие к тому, что человек думает. Ну, вот если это кто-то, да, то надо ему вопрос задать. А ты, собственно, что имел в виду, когда это постил? Как ты считаешь, о чем здесь написано? Вот эта фраза «как ты считаешь, о чем здесь написано», она очень много заставляет человека думать, заставляет человека сравнивать это, сверять со своей жизнью, и, ну, наверное, вот это такой метод.
Дмитрий пишет: сурово, добро с кулаками. Ну, кстати, вот тоже же лозунг «добро должно быть с кулаками». Это же тоже такая фраза, которая, ну, как бы... Ты в одной ситуации скажешь, ну да, конечно, оно должно быть с кулаками. А в другой стороне ты скажешь, нет, добро – это вот наклониться, ноги помыть человеку.
Какую-то ситуацию. Ты вот про мерзкий пацифизм сказал. Я хотел бы привести пример нормального пацифизма. То есть, если я иду один, да, и на меня напал какой-то...
Некоторое количество людей.
Нехорошие люди, да. Добрые люди, да, как мастер Маргарите написано. Да, да. Ну, в общем-то, есть такой христианский выбор ничего не сопротивляться, а попытаться беседовать с ним.
Да, ты знаешь, если ты один живешь, если у тебя нет ни жены, ни детей, ты не являешься каким-нибудь государственным служащим с такого достаточно ну, с ответственностью, да, то да, ты можешь сказать, я делаю личный выбор, убивайте меня.
Да.
Да? Но если ты... отвечаешь, если ты президент Российской Федерации, вышедший прогуляться втайне от своей охраны, да, то ты не имеешь права поступать.
Ну, тут все-таки пограничная ситуация. Ты один сам по себе.
Ну как, ну да, но при этом ты понимаешь, если сейчас тебя эти хулиганы прибьют, а ты президент Российской Федерации, ну, условный какой-нибудь там, да, директор завода, в конце концов, у которого...
Да ладно, отец завтра... семейства многодетного.
Да, 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 да. То ты, ну да, ты лично сделал выбор за себя и подставил людей.
Но я все-таки верю, что Бог случайно ситуации не создает, да. И если я в такую ситуацию попал, и я чувствую побуждение, что нужно поступить именно так, я постараюсь.
А может поступить. Быть, ты должен в этой ситуации был поступить, защищая свою жизнь, и даже причинив вред этим людям, для того, чтобы... проявить таким образом любовь и заботу о членах своей семьи.
Дело в мотивации, да? О чем ты думал? Просто мне все-таки кажется, что в такой ситуации как бы первое, о чем это я бедный несчастный, меня сейчас будут бить, мне будет больно. Вот. Про детей и жену вряд ли ты подумаешь. Хотя, ну, наверное, такое тоже. Возможно, я не буду отрицать такой выход.
Мы с моим, скажем так, творческим другом, напарником, ну и приятелем, другом по жизни, задумали там один проект, uh-huh. такой, знаешь, культурный, христианский, такой перформанс, в общем, определенный, который, возможно, будет внешне выглядеть, я просто не хочу вдаваться в подробности, да, который, возможно, будет внешне выглядеть, а может быть, даже будет и являться небольшим нарушением законов Российской Федерации. То есть мы точно не понимаем пока, да, то есть мы хотим сейчас юридическую оценку всего этого сделать. Когда я поделился со своими друзьями этим проектом, он классный с точки зрения перформанса, вот такого, знаешь, христианского перформанса, он очень крутой. Мне сказали, ты что, ну, кукуха у тебя поехала, что ли, да? У тебя жена, дети, как ты вообще можешь такие вещи делать? То есть даже если это ничем для вас не закончится, да, но, а если закончится uh-huh. чем-то плохим, да, если вы пострадаете, то как ты будешь... И это мне говорят, ну, люди, которые вполне себе христиане.
Ну, если это связано даже с теоретическим нарушением закона, то я, наверное, поддержу этих христиан, да, не названных тобой.
Это могло быть и без нарушения закона, но там, допустим, не знаю.
Когда я иду ночью в парке, я же их не зову. И опять же, я не иду в ночной парк для того, чтобы испытать свою христианскую...
Да, но если ты девушка и пошла через парк ночной одна практически в нижнем белье... Да,
ты сексист.
Нет, то ты реально ты подставляешь саму себя в этой ситуации. Согласен?
Ну да,
то есть ты одета практически в нижнем белье.
«Последнюю дуэль» не смотрел?
Какого?
Вот сейчас идет фильм «Последняя дуэль» на эту тему. Интересно.
Крайне редко я смотрю телевизор, к сожалению, фильмы вообще.
Кино идет.
Смотри, и вот ты пошла в этом нижнем белье через парк, ну как бы да, то есть за... возможное насилие отвечают вон те люди, которые подошли к тебе и изнасиловали. Но пойдя через парк ночью в нижнем белье, там, грубо говоря, да, некоторые платья так и выглядят сегодня, современные, ты, мне кажется, разделяешь эту ответственность. Ну, нет?
С какой-то степени, да.
Потому что ты
сознательно... Не пополам, да.
Не пополам. В какой-то степени ты разделяешь ответственность, потому что ты сознательно пошла на риск. Когда ты идешь на неоправданный риск, разве ты не разделяешь эту ответственность, разве ты не подставляешь людей?
Ну, в той ситуации, которую ты сейчас рассказал, это так и есть, да?
Нет, ну, это может быть не обязательно такая ситуация. Ну, например, ты увлекаешься каким-то экстремальным слишком видом спорта, слишком экстремальными вещами какими-нибудь, бейнджампингом каким-нибудь, да?
Я, когда у меня родились дети, перестал прыгать с парашютом, в том числе и по этой причине тоже.
Угу.
Вот.
Под влиянием своей жены или сам принял
решение? Нет, нет. Ну, я в то время уже был христианином. И я мог... У меня как бы было по службе, да, я мог бесплатно. Мне еще даже платили за это. Вот, прыгать с парашютом. А потом эта халява кончилась. И стал вопрос, могу ли я потратить семейные деньги ради того, чтобы получить свою любимую...
Порцию
адреналина. Да. И вот, собственно, я так размышляя, молясь, пришел к выводу, что, наверное, это неправильный поступок. Угу. С точки зрения семьи, безопасности, денег и всего прочего.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Рената Мишеркина пишет. Хорошо, что сказали про минимальную ответственность. Рената, спасибо вам за ваши комментарии. Лайки, репосты, пожалуйста, сделайте. Обязательно на свою страницу этот эфир. Ну и продолжайте комментировать. У нас еще есть целых 12 минут по поводу... мы можем обсудить эту ответственность с вами, между прочим, тоже. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна вас приведет на YouTube-канал. Подписывайтесь, колокольчик под любым видео поставьте. Там будут появляться новые видео, уведомления которых вы будете получать. Вторая ссылка на страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду на Telos Media. Все те проекты, которые мы делаем на Telos Media, они делаются благодаря вашей финансовой поддержке. Это правда. И мы нуждаемся не только в лайках, репостах, комментариях, но и в этом тоже. Поэтому любая сумма, которую вы готовы пожертвовать в пользу Telos Media, пожалуйста, по ссылке это сделайте. Либо подписывайтесь на ежемесячные переводы какой-то любой комфортной для вас суммы. Чашка кофе, там, которая стоит 200 рублей, если вы пожертвуете ею ради того, чтобы пожертвовать нам, это круто, а нам позволит еще охватить как можно больше людей в наших трансляциях. Все-таки, да, давай на землю вернемся. Мир – это зло, да? Мир – это война. Когда все-таки, вот если мы прям совсем вниз опустимся, когда, в какой ситуации я могу законно со всех точек зрения не мириться с человеком, предположим, да?
Не мириться?
Не мириться, да. Потому что этот мир, реально, он как бы такой сомнительного свойства, что ли, да? Вот, говорят, знаешь, вот вчера было причастие, в том числе в нашей церкви, да?
Угу.
И есть у некоторых христиан убеждение, что прежде чем пойти причаститься, ты должен там примириться со всеми людьми и с чистым сердцем подойти к чаше, да, и хлебу. Вот в каких ситуациях я могу законно не мириться вообще? Да? Потому что этот мир – это вот что-то такое не очень хорошее.
Мне сложно предположить себе такую ситуацию, чтобы не мириться. Ну, другое дело, что если в церкви есть явный грешник, который грешит, гордится своим грехом, не хочет каяться, ну, так это другой вопрос. Его просто отлучить надо от церкви. Но отлучая от церкви, ты же не вычеркиваешь его из жизни, ну, как правило, да?
Ну, или, по крайней мере...
С нашей стороны, да.
Да.
Обычно, опять же, отлученные уходят и больше не хотят с нами общаться. Вот. Но если вдруг, то да, пожалуйста, давай общаться. В Библии же сказано, как, что после там, цепочки обличений отнесись к нему как к язычнику. Угу. Ну, мы же с язычниками общаемся, разговариваем, дружим даже иногда.
Ну, например, если ты примиришься с этим человеком, ты будешь подвергаться там, его негативному влиянию. Или его влияние будет распространяться на членов твоей семьи, в том случае, если ты с ним примиришься. Или что-то еще. Когда примирение с этим человеком помещает его в твою как бы, вот, сферу, да, жизненную, в твой мирок, и этот мир, как будто бы, да, ты примирился с человеком, но реально он разлагает тебя как личность, восстановление отношений разведенных супругов, например, да, он разлагает тебя как личность, он разлагает твою семью, он оказывает на тебя негативное влияние, и в целом ты вроде примирился, ты как бы типа якобы правду Божию какую-то осуществил, но по факту ты... Опять же, сделал необдуманный поступок, который подставил и тебя в том числе.
Может быть, мы по-разному слово «примириться» понимаем. Вообще, больной вопрос на самом деле. Он сложный и много жизненных ситуаций. Причем, чем дольше живешь, тем их больше почему-то становится.
Угу.
Казалось бы, наоборот. Мы же более духовными становимся год от года. У меня...
Как будто бы, да.
Да, как будто бы. У меня дед со своей родной сестрой не общался лет, наверное, 20. А началось с того, что сестра старшая приехала к нему в гости, они уже взрослыми были, и сделала замечание по поводу там холодильника какого-то, что-то дед вспылил, выгнал ее, и вот они, пока она не умерла, ну, в смысле, все, до смерти они не общались. Вот через 20 лет она просто умерла. Вот так вот бывает в жизни родственников, и меня это всегда удручало. Я как бы считаю, что надо всегда находить общие какие-то точки соприкосновения, избегать обострений и при возможности мириться все-таки. Mm-hmm. Другое дело, что когда ты с врагом помирился, это же не значит, что он стал твоим лучшим другом сразу. Пускай даже он был когда-то твоим лучшим другом. Примириться — это значит не желать зла, это значит не там, замышлять против него ничего плохого. Но вот я говорю, что много градаций между дружбой в засос, да, и враждой насмерть.
Угу.
Много. И вот не обязательно, что тебя должно колебать из лева вправо.
Но даже, знаешь, если мы опять же поднимемся наверх, мы же понимаем, что чем выше уровень принятия решений, угу, да, когда он не касается двух конкретных людей, он касается каких-то сообществ людей, семей, угу, городов и стран, то иногда там мое примирение, как представитель, ну, предположим, я там тоже президент Российской uh-huh. Федерации, я там примирился с каким-то президентом другой федерации, uh-huh, да, не российской. И вроде как бы круто иметь мир с этой стороной, uh-huh, но как только я с ним примирился, и мое положение как государство как-то становится сомнительным, да, и я вроде как, я же с ним в мире, uh-huh, и, соответственно, я должен принимать какие-то решения, которые этот мир подтверждают, uh-huh, ну, в любом случае, да. А принимая эти решения, я опять же совершаю не очень хорошие поступки.
У нас сейчас в Турции подобная ситуация, как ты описываешь.
Слушай, я прям имел ее в виду, если честно, да, но мы просто про политику не говорим, да. Но такой же может быть и на уровне ниже, нет?
Политика, искусство возможного.
На уровне ниже, да?
Политика, искусство возможного. Политика в том числе и в семье. Да, ради мира на земле, ради хорошего отношения со всеми родственниками, я готов потерпеть там твою тещу, маму там или еще, ну там бывают же разные, да, ситуации, вот, но знай, что мне это не очень приятно, ну, например, да,
угу,
вот, или, ну, короче, у кого много родственников, те знают, да, всегда найдется какой-нибудь родственник, с кем у тебя, ну, не сложились отношения. Еще причем со своими кровными еще туда-сюда, а когда это родственники жены, так это вообще сложность большая часто бывает. Ну, вот, да. Но можно же потерпеть, они же не у тебя живут, как правило.
Как правило, у тебя, да. Окей, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Наш сегодняшний эфир называется «Мир – это война, добро – это зло». И мы пытаемся понять, Есть ли какие-то очевидные четкие границы между этими понятиями, и как все-таки применять в жизни знания об этом, да, в нашей реальной жизни? Сергей нам пишет: если человек не идет на примирение, то помолись и отдай Богу эту ситуацию. Никогда человека не надо впускать так близко к себе, чтобы он на тебя не влиял. Только Христос в сердце, потом жена, дети и так далее. Слушай, вот, ну, может быть, и классная фраза, но мне кажется, что она, ну, как-то не пускать в свою жизнь.
Не пускай, так. Ну, минимум общения. Я никаких...
Сергей пишет, вообще, в принципе, человека не надо впускать так близко к себе, чтобы он на тебя влиял.
А,
в принципе, любого человека, да.
Не, ну, может быть, он пояснит, может, он не это имел в виду. Ну, потому что, если, допустим, речь идет о супруге, да, ну, как ты ее не пустишь, как она на тебя не влияет? Влияет.
Ну, да, да.
Да и, опять же, и хорошие друзья, с которыми у тебя много общего, которых ты знаешь, там, с детства, например, они тоже на тебя влияют. Они знают про тебя много, да, и влияют. И раньше влияли, и сейчас влияют.
Это неизбежно. Мне кажется, что, в принципе, мы все друг на друга влияем.
Да, мы все друг на друга влияем, но просто у кого-то это влияние больше, у кого-то меньше.
Угу. И про добро Сергей написал. Для меня понятие добра – это если хочешь, чтобы к тебе относились добро, твори добро сам, добро с библейской позиции, стараться жить по справедливости, помочь по своим возможностям. Но мне кажется, что это тоже... Вот правда, я не хочу никого обидеть, но мне кажется, что это тоже какой-то набор просто лозунгов каких-то.
Ну, есть такое.
Вот прям набор, да, вот, что, ну, да, это все круто, все правильно.
Пример простой. По справедливости поступать – это хорошо, да, но очень часто, когда мы поступаем по справедливости к одному человеку, да, это наносит, ну, даже не скажу вред, а огорчение другому. Вот и все. И ты вроде бы по справедливости поступил, вроде бы все счастливы должны быть, да, а люди вокруг на тебя обижаются.
Я больше скажу, я могу и к тебе, к самому поступить по справедливости, да, и огорчить тебя очень сильно.
Да.
Да, и потерять тебя как человека, как друга, как напарника, как брата, не знаю, как жену или мужа. По справедливости поступить? Да, наказал тебя, как ты достоин человека.
Да, а еще, кстати, вот по этому поводу задуматься стоит, Бог так к нам по справедливости относится?
Я хотел сказать, но решил промолчать, да, потому что по справедливости мы все должны...
По справедливости мы все...
Гореть в аду должны.
Да.
Без исключения. Вот это и справедливость.
Бог к нам относится очень несправедливо. Он к нам относится с милостью. Поэтому вот тут, собственно, надо это учитывать.
Угу. Ну, хорошо, давай что-нибудь мы закончим.
Ну и, кстати, подожди, да. Вот, типа, простить, не простить. С милостью Бог относится к нам.
Это тоже интересная вещь, потому что Бог относится с милостью к нам, как к христианам. Да? Но мы же помним с тобой про вот эти... огромные тысячи, миллионы, ну, может быть, тысячи людей, убитых евреями по указанию Бога в Священном Писании, да? То есть, ну да, к евреям он поступил милостиво, к нам он поступает милостиво, нас спас.
Убитые евреями, они потом куда после смерти пошли?
Вот не знаем мы.
Ну, в Шеол, куда потом пришел Иисус. И, возможно, да... Что-то ему
возможно, пришел он туда, да, потому что это тоже не очевидно.
Ну да, ну ладно.
Возможно, я пришел, и возможно, да, что-то с ними сделал. А мы этого точно не знаем.
Не знаю.
Смотри, к чему мы с тобой пришли в итоге? К тому, что, по большому счету, христианство не дает никаких четких ясных ответов на многие жизненно важные вещи.
Христианство как учение, да, человеческое, я подчеркну, человеческое, не дает, да. Много богословов, много ответов на вроде бы простые вопросы. Одного почитаешь, у него одно написано, другого другое. В Библии прочитаешь, тоже в одном месте одно написано, в другом другое. Попробуй это соединение, особенно без подготовки. Но личное общение с Богом, мне все-таки кажется, может нас уберечь от глобальных ошибок и подсказать решение проблем.
Но, опять же, получается, что Александру Сеумаеву личное общение с Богом подсказывает одно, а Владу Юртову...
Да.
Это же личное общение.
Это проблема Влада Юртова. Да.
Или Александра Сеумаева.
Или Александра Сеумаева, да.
Хорошо, я надеюсь, мы немножко дали вам пищу для размышления сегодня. Ответов вы не получили, но, по крайней мере, мы подискутировали, пообщались, и, может быть, я надеюсь... Этот эфир даст вам пищу для размышления о собственной жизни, да, и вы немножко больше будете думать, размышлять, задавать сами себе вопросы. Не только сами себе, но и друг другу.
А есть минутка?
Да, 45 секунд.
Личное общение с Богом – это когда ты Бога о чем-то спрашиваешь, и Он тебе отвечает. Мне сложно это объяснить человеку, у которого этого нет, да, но мы вроде христиане, мы это все переживали в своей жизни. И когда ты... говоришь что-то свое, а Бог с тобой не согласен, ты это чувствуешь. Это не описать словами, да, это вот телеграмма не приходит. Но ты это чувствуешь.
Спасибо большое. Всем пока. Это был проект «Верю, не верю» Теос Медиа.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.